интересной теме. О церкви. Мы все знаем, что церковь – это общество людей, которые идут за Христом. Со временем люди начали называть даже и место, где люди эти встречаются, как церковь. Но мы хотим увидеть, что Библия говорит о церкви, и первое, что мы найдем, это то, что ее создал Иисус Христос. Ее создал Иисус Христос тогда, когда Он был готов уйти с этой земли. А мы знаем, что есть даже день рождения церкви. И это день Пятидесятницы, именно когда Он излил то, что Он обещал, а именно Духа Святого на земле. Я хочу убедить сегодня вас, что церковь является самым удивительным изобретением. Когда мы говорим о церкви, мы должны понимать, что Павел и другие люди говорили, что это самое святое, что есть на земле. И если мы хотим узнать, если наша церковь или другая церковь соответствует той церкви, которые Иисус создал, наверняка нам нужно идти в Деяния апостолов и посмотреть, чем занималась первоначальная церковь. Мы даже не представляем, насколько мы поданы или отданы стереотипам. Мы пришли с разных церквей, и у нас есть свои представления о церкви. И иногда нужно посмотреть, если они соответствуют тем представлениям, которые оставил нам Господь. Поэтому с самого начала мы имеем предупреждение. И это вы найдете в Евреям 12 глава с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону». Это что-то, которое не существует на самом деле на земле, хотя Иерусалим называется гора Сион, на самом деле это что-то небесное. К торжествующему собору и церкви первенцев. И кто это? Это вы, это мы. Написанных на небесах. Написано дальше «к духам праведников, достигнувших совершенства». Поздравляю, во Христе вы достигли совершенства. По земному вы никогда не достигнете и даже не старайтесь. К ходатаю Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля, смотрите, не отвратитесь от говорящего, потому что мы знаем, что случилось с народом, который не слушался, и здесь написано, как бы мы избежим, если отвратимся от говорящего сейчас. Потому что через церковь говорит сам Христос. Мы много раз запутаны, что значит церковь. Потому что в истории мы видели, либо церкви давали авторитет, который она не должна иметь, либо в другие страны, в другое время церкви не давали нужный авторитет, который она должна иметь. И поэтому первое, что мы знаем, что церковь раньше жили вместе. Они продавали свое имение и жили как общиной. Хотя мы не можем взять все то, что говорится в Деянии, и использовать в наши дни, потому что это другой контекст, но принципы мы можем использовать. Если мы сейчас проживем вместе в одном доме, причем при нынешней ситуации, когда у нас есть кризис, когда у нас есть нехватка, когда мы наступим друг другу по ногам, даже не хотя, Среди вы увидите очень скоро, что останутся очень мало людей, живущих вместе. Почему? Потому что вы все хорошо знаете, что мы состоим из двух личностей. Одна противная, наипротивнейшая. И вы знаете имена этих личностей. А другая приятная, наиприятная. И вы знаете имя этой личности. Это Иисус. Поэтому, когда мы приближаемся друг к другу, мы разочаровываемся всегда. Всегда. Потому что мы видим нашу плоть. Но мы всегда удивляемся, насколько благ наш Господь. И все зависит, на кого ты будешь смотреть. И поэтому церковь хороша, хорошо, чтобы она жила вместе, хотя бы на короткое время в наши дни, чтобы убедились, что ничего хорошего нет в нас, и чтобы убедились еще раз, что Христос удивительный. И ты можешь любить Христа, и могу любить Христа в тебе и в тебя. Также они должны были продать свои имения и жить вместе, имея все общее. И вы знаете, что это трудно также. Потому что здесь испытывается уже твое отношение к деньгам. И даже та удивительная церковь, Деяния апостолов, заимели проблему очень скоро, когда вдовы евреек, которые говорили по-гречески, увидели, что не так к ним отношение, как вдовам, еврейкам, которые говорили по-еврейски. Но вы знаете, как они решили эту проблему. Апостолы сказали, мы не можем войти в этот конфликт, мы должны оставаться на самом главном, но они выбрали диаконов, которые, решали эти вопросы. Значит, с самого начала мы видели, что церковь, они находились вместе, они имели все общее, и мы увидим, чем они занимались позже. Но мы находим первое представление о церкви в городе Сезарея Филиппах. Это в Галилее. И вот та скала прямо в Сезарее, у горы Хермон, где Иисус сказал Петру, «Я говорю тебе, ты, Петр». Петр – это означает «скала», это означает «Петра». Скала. «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы имеем первое представление о церкви. Что-то очень твердое, что-то непоколебимое, что-то очень устойчивое. И вы знаете, что Иисус не пришел с новым пониманием церкви, он на самом деле использовал тот термин, который был очень широко известен в то время, «экклесия». И этот термин был еще известен со времен демократии финской, там, где люди, общество, отказались от царя, и сами они решали свою судьбу, и вот это общество называлось «экклесия» или «церковь». Но они собирались на огромной скале, и поэтому и скалу тоже назвали «экклесия» – «церковь». И вот мы понимаем, что церковь – это что-то очень святое. Поэтому, когда мы критикуем, когда мы недовольны, мы должны понимать, что это настолько святое. Поэтому автор сказал, будьте внимательны, потому что вы подошли к самому святому. Потому что ты подходишь к самому Иисусу. Значит, это что-то твердое, крепкое. И именно здесь, повторяю, Иисус указал на эту огромную скалу из-под которой выходил источник жизни Израиля, а именно, значит, основание реки, значит, Израиля, которая дает до сих пор жизни из-под этой скалы. Следующее, мы находим, что церковь представляется как дом, как семья. И мы хорошо понимаем, что мы живем в таком мире, в таком враждебном мире, где на нас атакуют каждый день. И нам всем нужно найти убежище, то место, где тебя понимают, где тебя ободривают, где показывают милость тебе. Как семья, где ты чувствуешь ценим, где ты чувствуешь нужным, где ты чувствуешь, что тебя понимают. И поэтому так написано Евреям 3:6. Дом же его, дом Бога, мы. Кто такие мы? Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Откуда ты знаешь, что ты являешься церковью? Если постоянство, а именно дерзновение и упование на Господа сохраняются в тебе. И мы сразу понимаем, что мы являемся частью этого дома Божьего. И поэтому мы являемся семьей, дорогой, приятной семьей. И нигде вам не станет так хорошо, как в семье. Дети не рождаются на улице. Дети рождаются в семье. Они растут хорошо только там, где окружены любовью семьи. И они остаются в семье на всю жизнь, даже если далеко друг от друга. И я вам свидетельствую, что ездя по странам сейчас в этом путешествии, мы убедились, что у нас есть семья. С такой любовью нас принимали, с такой, ну, удивительной добротой показывали нам, и мы чувствовали себя как в семье. И поэтому церковь – это дом, церковь – это семья, церковь – это убежище, церковь – это оазис посреди пустыни. Поэтому смотрим следующая иллюстрация церкви. Церковь – это храм для поклонения. Именно так сказал Павел. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Также сказал и Петр. Он сказал: и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Поэтому вы знаете, что делает здание храмом. Наличие Духа Святого. Поскольку Дух Святой является среди нас, Он присутствует среди нас, мы превращаемся сразу в храм. Но посмотрите еще раз на эту стену. Если ты сегодня осознаешь, что ты являешься частью храма, то обязательно, вот ты кирпич, который стоишь на два других кирпича. И поэтому подумайте, кто вас поддерживает в этом храме. Но над тобой находится не вся тяжесть, но по крайней мере два других кирпича. И именно так говорит Петр, что вы живые камни, не выброшенный камень где-то на стройке, а камень, который находится в стенах, и вы найдете это многократно в Библии, что мы являемся частью живого храма Иисуса Христа. И поэтому спросите себя, кого вы поддерживаете и кто вас поддерживает, кто ваши учителя, но также кто ваши ученики. Церковь Это невеста Иисуса. И Откровение 19 глава 7 по 8 стиху говорится так: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца. И жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. И это говорит нам о том, что здесь на земле, как невеста, мы не имеем что-нибудь выше, более возвышенное, чем мечта прийти на этот праздник. Как невестка, которая не может уже ожидать, когда же будет день свадьбы. И вот что она делает. Смотрите, она готовит себя. И самое главное, готовит белое платье, которое есть праведность святых. И поэтому Господь через все иллюстрации говорит четко, кто мы, что мы должны делать и как мы должны провести это время здесь на земле. Следующая иллюстрация – это церковь стада одного пастыря. Слева именно то стадо, которое хочет, или стадо с одним пастором, который впереди. Справа другая церковь, может быть, такая современная, непонятная церковь, где пастор гонит овец. И именно так сказал Иисус: «Они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь». И мы знаем, что мы живем среди волков. Мы знаем, что опасность висит над нами день и ночью. И Иисус хочет сохранить нас. И поэтому Он сказал: «Находитесь в стадо». Когда мы отходим от стада, когда мы отходим от церкви, когда мы отчуждаемся, охладеваем, мы всегда подвергаем себя опасности. Потому что где больше, где ближе слышен голос пастыря? Возле стада. Поэтому, находясь в стаде, ты самое отчетливо слышишь голос пастыря. Я не буду рассказывать, насколько противны овцы. Вы не увидите в цирке ни одной овцы. Увидите медведей, увидите всех животных, но не увидите ни одной овцы. Потому что они дезориентированы. Они не подвергаются воспитанию. И поэтому добро пожаловать в стадо. Мы все овцы. Но Господь все-таки работает с нами и дает нам пастыря, тот, который заботится о всех наших нуждах. И если сейчас нету времени перечислить, насколько это тупое животное, извините, тупое. Потому что при страхе овца не будет убегать, она будет дрожать на месте. Не так, как козел сделает, он прыгнет в сторону и сохранит себе жизнь. То мы знаем также, что овца будет пасти на одном месте, там уже будет растоптано, там будет грязь, все равно будет пасти. Мы знаем также, что они бодаются, как будто они козлы. И когда начинают бить друг друга, никто не может их остановить. Они бьют друг друга и бьют, пока пастор не берет их в сторону и не начинает ласкать, и не начинает привести их в чувство. И можно перечислить, но слава Богу, что мы имеем пастыря. Церковь – это живой организм. И вы знаете, что живой организм имеет одну голову и имеет очень много членов. И когда случается что-то с одним членом, все тело страдает. Интересно, что рука не может сказать желудку, что ты мне надоел, я тебя кормлю, кормлю и кормлю, и ничего не получаю взамен. глаз не может сказать телу: слушай, я тебя веду, защищаю, и что я получаю? Я самоуязвимый. Также не может, скажем, нога, ноги сказать телу: слушай, я держусь тебя с утра до вечера, и что я получаю? Спотыкание и только труд. Мы знаем, что в теле все работает сообща, что там одна кровь течет. Мы знаем, что нас объединяет очень много, и посмотрите, как тело держится вместе, и вот сейчас вы отвечаете мне. Как тело держится вместе? И вы должны сейчас ответить мне. Конечно, по средствам взаимоскрепляемых связей. Действительно, смотрите на мое тело, оно держится вместе, потому что у меня есть суставы. Исчезли бы суставы, исчезло бы тело. Но теперь скажите, как мне укреплять суставы, потому что они начали трещать и начали мне нести много неприятного, проблем. И вы знаете еще, что когда еще органы внутренние работают нормально, первый, кто сдает, это суставы. Скажите, как нам сделать так, чтобы нашей церкви связи были твердые, именно связи атлета? И скажите из этого текста. Конечно, при действии в свою меру каждого члена. Я много раз встречаю людей в церкви, которые недовольны. Недовольны, ведь не хватает любви. Так окажи любовь. Не хватает внимания. Так окажи внимание. А первый принцип, который у нас должен быть, никто вам не должен. Так говорит Библия. Но зато каждый из нас должен всем, а именно любви. Тебе никто не должен, поэтому правильный, зрелый человек или зрелый дитё Божие, зрелое дитё Божие никогда не требует, не ожидает и понимает, что все связи в церкви появятся при действии в свою меру. То есть на самом деле мы должны действовать, чтобы изменилась ситуация. Ну и теперь давайте посмотрим, что, зачем мы собираемся. Они постоянно пребывали. Назовите три вещи, которые они пребывали. Учение. И вы знаете, мы что делаем в церкви? Проповедуем. А вы уверены, что проповедь – это правильный формат церкви? Ну, найдите в Библии, где проповедовалась в церкви. Мы понимаем, проповедовалась вне церкви. И слово «проповедь» означает «евангелизо», то есть «евангелизировать». Или «керусо» означает «провозглашать благую весть». И находите в Деянии апостолов, что люди евангелизировали и провозглашали благую весть на улице. А мы приняли, что проповедь в церкви. И даже мы не спрашиваем, правильно это или неправильно, как же служение без проповеди. Я бы сказал, что в церкви должно быть учение, потому что Иисус проповедовал, но и учил. Зачем вам проповедовать уже? Вы уже напроповеданы. Я удивляюсь, как вы не стали атеистами после столько проповедей. Но нужно вас учить. А учить означает, что ты приносишь одно учение, потом следующий слой, потом следующий слой, потом следующий, пока ты не заканчиваешь то учение, и у тебя в голове появляется уже четкая доктрина. И тогда ты переходишь на следующее учение. И таким образом мы укрепляемся в нашей вере. А вы берите, например, в тех церквях, где пастыря были изгнаны во время, скажем, коммунистической репрессии, и церкви оказались без пастырей, и сказали: ну, брат, ну, скажи ты. А поскольку брат не скажет много, и ты, и ты. И выходили по 5 братьев или по 4, и говорили по 5 минут. И все, уже установился стереотип, и церкви начали по 4 проповеди. Уже есть уже кому говорить учение, но не дадут, потому что там уже устой 4 проповеди на служение. И таким образом мы даже не спрашиваем себя, это то, что Бог хочет, или Бог, может быть, ожидает от нас что-то другое. Так вот, они пребывали в учении. Второе, что они делали, скажите, общение. То есть нормально, чтобы люди пришли вместе общаться. И третье, общение включает всегда-всегда преломление хлеба. А так было в то время, потому что конец ихнего общения, вы знаете, они заканчивали свою пищу преломлением хлеба. Поэтому я поставил вместе. И третье, молитва. Я когда пришел первый раз в церковь, я не разобрался, зачем люди собираются. Поэтому спросил бы и вас, зачем вы приходите в церковь? Дело в том, что если мы имеем понимание, что здесь служение, то вы сильно ошибаетесь. Какое тут служение? Здесь хорошее времяпровождение. Мы собираемся только для того, чтобы ободрить друг друга, прославить Бога, рассказать, что было на этой неделе, как мы трудились на поле, и уйти обратно на поле. То есть, когда мы чувствуем, что уже не хватает ободрения, мы опять собираемся вместе, опять ободриваем друг друга, опять поддерживаем друг друга, опять плачем вместе, молимся вместе, радуемся вместе и опять на поле. И это понимание церкви из Деяния. Сейчас появилось такое, что мы приходим в церкви служить. О, было бы классно, если все служение было в этом месте. Но мы видим, что начальная церковь вела себя по-другому. Во-первых, мы видим, опять же, о том, что они жили вместе, что они отказывались от своего имения. И мы видим, что они принимали пищу в веселье, простоте сердца. И Бог таким образом прилагал больше и больше спасаемых. И теперь мы пойдем и посмотрим на следующее. Иисус рассказал притчу. И в этом притче Он говорил так. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Мы подошли к этому, потому что мы должны увидеть, что содержание или сущность нашей церкви, оно держится в форме. То есть любое, что вы возьмете, вы найдете форму и содержание, форму и содержание. Так содержание нашей церкви находится в оболочке, в форме. И поэтому, хотя эта притча говорит о другом, говорит о том, что необходимо полное покаяние, все-таки оно очень хорошо используется в состоянии церкви. И посмотрите, вино и бурдюк, или мехи. Вы знаете, что в ветхие времена именно так содержалось вино. И вы знаете, что не вино для мехов, а мехи для вина. Еще раз, форма и содержание. Давайте посмотрим, что значит форма. Во-первых, форма – это администрация, управление церкви, существующая инфраструктура, финансы, организация церкви, служение церкви. И много раз вы видите людей, занятых только формы. Я слушаю пастырей, которые мне рассказывают только о форме. Много раз я сделал эту же ошибку. Нового человека я хотел, чтобы он был занят. Где? В форме. И тогда ты втискиваешь его в какое-то служение церкви. Но мы знаем, что эти бурдюки имеют одно свойство – стареть. Трескаются и даже меняют запах. И портит вино. Но давайте посмотрим, что такое содержание. Это качество вина. Это качество людей. Это характер людей. Это духовная зрелость людей, существующих в этом месте. Это посвящение этих людей Богу. Тогда у меня, как у лидера, есть две возможности. Либо я начинаю искать каждому место в существующее служение церкви и даю понятие, что служение вот здесь, на этом месте. Либо я сажусь с каждым и говорю: ну, сестра, расскажи мне, какие у тебя таланты? Что заметили в тебе родители, еще когда была маленькая? Сестра, расскажи, какие у тебя дары? Расскажи про своих соседей. Расскажи мне про твоих родственников. Расскажи, где ты работаешь и чем ты занимаешься. Скажи мне больше о своей семье. А потом я сяду и скажу: слушай, а ты хочешь, чтобы я тебя тренировал, как превратить твое христианство в стиле жизни? И превратить, например, спортивное поле в миссионерское поле. Научу тебя, как подойти к своим соседям, начинать говорить и говорить им о любви Христа. Как служить коллегам на работе. И внушить тебе, что то является служение в церкви, не здесь. Тогда сразу исчезает необходимость найти каждому место в церкви, потому что если нас 5000, при всем желании, я найду, а если кому-то захочу дать работу, хоть скажу: держи тот флаг в течение, значит, всего служения. Но все равно где-то 20 человек задействую. Мне нужно будет либо больше флагов найти, либо что-то найти, занятость. И таким образом обману вас. Вы тогда поймете, что служение церкви – это служение в этом месте. Иисус, убедитесь сами, научил нас, что наше христианство – это стиль жизни. И ты служишь Христу там, где ты есть, начиная с своей семьи, соседи, работа и так далее. Меня тронуло, когда один брат сказал: ой, ты служишь Богу, ты ездишь в церквях, ты учишь. А я вот нахожусь в этом институте. А я говорю: расскажи, чем ты занимаешься в этом институте. Когда он мне рассказал, я говорю: не-не-не, ты служишь больше, чем я служу. Ты имеешь возможности говорить людям о Боге больше, чем я говорю. Тебя еще слушают, потому что ты шеф. Не могут не слушаться. Меня могут игнорировать. Ты служишь Богу. Он говорит: ты так думаешь? Я говорю: я уверен. Поэтому в этом году я хочу потратить время только с теми, которые хотят научиться служить Богу там, где вас Бог поставил. Среди ваших соседей, в школу или на работе, где ты находишься. И это служение церкви. Это служение церкви. Тогда мы пришли бы в воскресенье полные свидетельств. И стояли в ряд тут рассказать, что Бог делал на этой неделе. И тогда церковь наша была не встреча, где мы думаем, чем заниматься, а была встреча, где мне нужно будет подумать, как вас всех в течение часа дать возможность рассказать, что Бог сотворил с вами. И это есть служение церкви. Поэтому нас Господь призвал держать содержание вина. качество вина, чтобы оно не испортилось. Когда мы видим, что форма или мехи стареют, не делайте то, что я сделал со своей крышей. Когда она начала течь, мне сказали, лучше поменять крышу. Я говорю, нет, я буду ее латать. До сих пор латаю, и в конце концов я знаю, что дороже станет. Когда Бог сказал, не делай этого. Если видишь, что форма старая, ничего плохого с формой нет. Но если она стареет, бери и выброси. Ставь вино в новую мехи. Смотрите, что получается. Что становится с вином со временем? Со временем что становится с вами? Вы становитесь лучше, потому что вы взрослеете. А с мехами? Стареют, трескаются и начинают пахнуть плохо. Да, если вы найдете мехи настоящие, вы увидите, что они начинают портиться. Поэтому Бог нас призвал к тому, чтобы быть готовым выбросить эти мехи, когда они уже негодны. Кроме того, я не буду стараться больше вас втиснуть в какие-то служения. Знаете почему? Ну, представьте себе, Давид, молодой парнишка, захотел пойти и подраться с этим Голиафом. Его начали одевать в те все оружия, которые солдаты привыкли того времени. Но он не привык. Поэтому иногда мы так делаем, лидеры церкви, начинаем одевать в вас такие доспехи, которые вы еле тянете ноги, а мы говорим, служи Богу, служи, двигайся, и ты двигаешься с этими доспехами, и думаешь, что ты такой несчастный. И поэтому мы хотели бы в этом году именно провести время только с теми людьми, которые хотят служить. И я хочу ставить это как приоритет моей жизни. Встретиться с вами и потратить все на то, чтобы снарядить вас, как лучше довести Евангелие до ваших соседей, родственников, как превратить дни рождения в евангелизацию, как превратить все встречи так, чтобы Господь прославился. Поэтому мы возьмем этот стих из 1 Колоссина, 1.10. Чтобы поступали достойно Богу во всем, угождая, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. К этому я был призван, чтобы помочь вам, чтобы вы во всем и везде начали благоухать. Чтобы люди сказали, пахнет духами. Приятно, чтобы они не сказали. И поэтому это призвание мое помочь вам в этом, именно тем, которые этого хотят. Является ли твое христианство лишь воскресным событием или стилем жизни? Другой вопрос. Видишь ли ты нужду служить своей семье, родственникам, соседям, коллегам по работе и превратить свои интересы в поле для ученичества. Поэтому подумайте, что мы поставлены вместе помочь друг другу в этом. И напомню последние слова. Господь нас послал и сказал, идите. После воскресения Он еще 4 раза сказал, идите. Идите и делайте учеников. После того, как эти люди придут и принят крещение, научите, начинайте учить их, как жить христианской жизнью. Как превратить христианство в стиль жизни. И да, поможет нам Господь сделать это реальностью в нашей церкви. Давайте помолимся.